жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Роман Семенов. Рома, здравствуй.
Здравствуйте.
Роман из Дедовской Евангельской Церкви. Программа наша называется «Выбор». Ты это знаешь, и вообще ты не новичок в нашем служении. В служении реабилитации, в служении людям, которые потеряли управление в жизни, и, в общем-то, они даже и не знают пути. И сегодня ты наш гость, и сегодня твое свидетельство. Ты просто расскажешь, как этот путь выглядел в твоей жизни, как ты выбрал.
Да, спасибо, что пригласили меня для того, чтобы можно было посвидетельствовать, рассказать. Вообще, жизнь любого человека, она достаточно интересная, особенно когда Бог возрождает человека, и об этом можно поделиться, рассказать, вот, чему-то научиться, что-то увидеть. Вот, можно увидеть себя, можно увидеть, как вот Бог любит человека. Вот, на данный момент мне 32 года и 11 лет, я как уже человек верующий, иду за Богом. И хочу немножечко, может, рассказать, вот как жизнь моя протекала до того, как я пришел к Богу, и как это случилось все-таки. Потому что, ну, Бог действительно, он чудесный, и то, что Он делает, это всегда хорошо.
Это совершенно.
Это совершенно, да. Это всегда Его любовь. Родился я сам в Грузии, когда мне было 10 лет, мы оттуда переехали. Родители мои, мой отец, он тоже, у него была такая проблема в жизни – употреблял наркотики, но не сказать, что он был преступник или бандит, или вот такой человек, который, на которого можно посмотреть и сказать, что вот он какой-то вот… Он не сидел в тюрьме и никогда, то есть с преступностью, можно сказать, не был связан, но наркотики – это была его проблема, вот он курил наркотики, употреблял наркотики, и даже еще наркоманов, то есть их не было. То есть не было такого понятия даже наркоман.
Ну, судя по тому, что тебе 32 года, да. И что это когда-то было, то есть он из первых наркоманов.
Да, это можно сказать, что он был из первых наркоманов. Называли их скорее там морфинисты, анапонщики, то есть это вот эти все ампулы какие-то там были, то есть мак, там еще разные наркотики, я уже даже не знаю. И вот с самого детства так сложилось, что… Я не любил своего отца, потому что знал его проблему. Даже больше того, имея какой-то вот такой характер, какую-то вот такую натуру, может быть, гордую, а может быть, настойчивую какую-то. И вот я не любил своего отца, потому что всегда, когда, ну, допустим, вот с ребятами мы сидим, и один говорит, а у меня вот отец там спортсмен, а другой говорит, а у меня вот отец там это может, другой говорит, а у меня это может.
А знаешь, вот. И не гордое то, что ты сказала себе, а, в общем-то, честная. Ты тоже хотел похвалиться.
Да,
то
я
есть
хотел…
какая-то внутри была, был стержень, что ты не мог, что попало болтать, а сказать
да.
Хорошего ничего.
Да, но я хотел всегда похвалиться отцом, может быть, или сказать, что…
Ну, вот, все мальчики хотят отцом
что,
хвалиться.
Да, может быть, похвалиться, а может быть, как бы сам он для меня должен был примером быть. Вот. Я это понимал, но я больше его, наверное… не любил, или даже со временем это переросло, наверное, скорее в ненависть, хотя он не являлся преступником, бандитом, он работал, он очень такой профессионал, скажем так, в своем деле, он всю жизнь работал в полиграфии, вот, печатал, и, кстати говоря, впоследствии он мне тоже дал эту профессию, тоже меня обучил, научил, вот, но… Когда мне было уже 16-17 лет, когда мы уже переехали из Грузии в Россию, мы приехали в город Иваново, Я, скажем так, начал, соответственно, пошел в школу, у меня появились новые друзья, появились какие-то, начали появляться какие-то интересы, и меня очень привлекал спорт. Вот, я много занимался спортом. Много – это действительно много. То есть я и занимался, и пытался и боксом заниматься, плаванием, и занимался танцами, бегал в футбол, бегал, просто бегал, легкая атлетика, борьба, карате. То есть вот все-все-все я вот пытался и там, и тут, и вот что-то… Ну, мне нравилось просто. У меня такой достаточно энергичный я сам человек, сам по себе. И любил спорт. Вот даже было так, что у меня было в одно время, в один день у меня было по 7 тренировок, по 6 тренировок, по 5 тренировок. И я вот так вот, ну, можно сказать, так себя искал. При этом у меня было такое увлечение. Я любил рисовать. Даже в свое время закончил художественную школу, детскую художественную школу. Мне уже было лет 14, когда я закончил. Вот, но примерно где-то 16-17 лет, как бы, вот я уже рассказывал про своего отца, да, и вот не просто не любовь, а, наверное, какая-то ненависть. И однажды, я помню, была такая ситуация, что когда я был с ребятами, со своими друзьями на дискотеке, то один приятель говорит, смотрите, говорит, что у меня есть, он достает из кармана, и это была доза героина, нас было 4 человека, и я, знаете, как раньше всегда своих друзей, своих приятелей, если я узнавал, что, ну, я по сути свой лидер, да, если я узнавал, что кто-то употребляет наркотики, там, вот, я всегда ругал их, и даже, может быть, не просто ругал, а, может быть, даже иногда и с применением физической силы, то есть бил их, вот, а тут что-то вот такое перещелкнуло, и я сразу увидел своего отца, вот, в руках этот наркотик, и перед моими глазами отец мой. И я думаю, я ему докажу. То есть у меня появилась мысль такая, что я попробую, и я откажусь, я смогу это победить. То есть была такая мысль, возможно, что это была, скорее всего, это была гордая натура, потому что это от гордости какой-то, потому что я мог что-то достичь, вот я был лидер в своей компании, ну, возможно, это и глупость. И я попробовал. На следующий день я первое, что... Знаете, мне понравилось. Тогда мне очень сильно понравилось. Это понравилось, но когда я на утро протрезвел, я первым делом, что сделал, я посмотрел себя в зеркало. Я говорю, я не наркоман. У меня все хорошо. Я могу контролировать это. Но это был обман. Это был такой коварный обман, потому что с первого раза ничего не произошло. Можно сказать так, я не стал зависим, вот, но это начало продолжаться.
Ну, знаешь, я тебе скажу, что все это ты стал перед зеркалом с первого приема, что-то стал себе доказывать, потому что отец принимал наркотики. Человек, которого этого не видел в семье, он не будет анализировать так быстро. У тебя все время это гвоздем сидело.
Да, это было гвоздем, можно сказать так. Через какое-то время я попробовал еще раз. Еще раз и еще раз. Ну, соответственно, это, наверное, как у всех это бывает, это покатилось и поехало.
Да, и есть оправдание самому себе, когда вот еще раз, причем, опять же, подчеркиваю, в твоем случае ты знал это все. Ты видел все эти последствия, ты видел в семье, ты видел маму, ты видел, как это плохо. Как-то находится оправдание. Еще раз.
Наверное, нет. Наверное, оправдание.
А что, пассивно оправдание... это все делаешь? Просто не думая или как?
Наверное, не думая. Наверное, скорее всего, не думая. Но поначалу, может быть, первый раз это, или еще какой-то второй раз, третий раз, это была часть любопытства, а была часть и того, чтобы
желание.
Доказать отцу, доказать, что это можно.
А зависимость быстро развилась или нет?
У меня она очень быстро. Через 2 месяца, только через 2 или через 3 месяца я понял, что я зависим. Вот когда уже начали не просто нюхать его, а когда уже начали колоть.
Ну, вот знаешь, из твоего рассказа, даже вот сейчас еще короткого, все равно ты как бы наркоман с контрольной лампочкой. Много здесь было гостей, много людей, ну, скажем, 70% наши гости – люди в прошлом, пережившие зависимость. Очень многие ломились просто как в прорву, ну, как в темный туннель, совершенно не зная. Ты с контролькой.
Может быть, с контролькой, но оно и с контролькой, да, может быть, но все равно присутствие глупости, оно тоже есть. Присутствие глупости и присутствие пустоты, потому что я действительно много себя искал, я же говорю, то есть мой спорт, я много чем занимался, я пытался чем-то заняться, пытался себя найти, рисовал, лепил даже, то есть есть такое, но себя не видел, нигде я себя не находил.
Ну, поэтому
единственное,
быстро…
Единственное, что, может быть, я где-то в компании себя чувствовал как-то более уверенно при людях, и потому что где-то я себя мог показать как-то,
да,
с какой-то с высоты.
Поэтому и быстрая зависимость развилась, что ты именно жадно искал, не пассивно, и ты поймал что-то.
Ну, я думаю, что это в какой-то мере это был и обман, потому что как есть Бог, так есть и дьявол, который ловит, который задача, цель – убить, украсть. Поэтому он и… Возможно, и поймал меня на этой фазе, на этом моменте моей жизни. Это продолжалось довольно… Ну, для некоторых, когда у меня есть много друзей, и кто-то говорит, там, я 15 лет употреблял, другой говорит, я там 10, другой 20, 30, разные года, разные есть у меня товарищи. Вот, но я употреблял 5 лет. Через 2 года… После того, как я попробовал, через 2 года я уже первый раз лег в больницу. Я употреблял много, жадно, можно сказать так, жадно, потому что когда я уже подсел, то уже не смог от этого отказаться.
Слушай, ну ты всё в жизни так делал. Вот то, что я сейчас слышу, ты всё в жизни делал, не свесив рукава. Вот как ты жадно рисовал, как ты жадно, это
да,
просто натура
да.
такая.
Возможно, что натура такая, и я полностью погрузился в это. Но за 5 лет, вы знаете, я вот всю свою жизнь испортил, сгубил все, что можно, все, что было нажито, хоть как-то, то есть спорт или здоровье, или отношения с людьми, то есть это все было уничтожено. И проблемы были и с милицией, и с бандитами было, и с друзьями, то есть все разрушено. Много раз хотел на себя и руки наложить, но был страх. Пытался это сделать как трусливый наркоман. Это укол, золотой укол. Но, видимо, такая доза была большая, что не получалось это сделать. Потому что либо наркотик был очень слаб, либо денег не хватало.
Либо то Бог есть, тебя караулил.
Я думаю, да. Но, знаете, вот при этом всем у меня была какая-то, ну, можно сказать, вера. Точнее, не просто вера, потому что соприкасаясь вот с такими вещами, как наркотик или алкоголь, когда я уходил в эту нирвану, можно так сказать, проваливался в эту бездну, я как будто связывался с каким-то духовным миром. Я думаю, что каждый наркоман – это вот он соприкасается с этим духовным миром. И я понимал четко понимал, что ад существует. Я понимал, что есть Бог. Я это чувствовал, что-то есть за гранью, но я также понимал, что моя дорога, моя жизнь ведет меня только в ад. То есть за мои дела, за мои преступления – это только та дорога в одно место. И я даже представить себе не мог, что Бог есть любовь, и Бог может дать человеку прощение, и что Бог может освободить. Помню одну ситуацию. Мы с моими товарищами прошлой жизни, кстати, из них остался жив только я один, у нас было 4 человека, что-то мы натворили, что-то мы где-то украли, и за это бандиты нас, скажем так, поймали, подловили, вот, ну, соответственно, были разборки, люди были серьезные, и знаете, как получилось, меня повезли в лес. посадили меня в машину. Помню, до сих пор помню этот момент. Это была восьмерка. И вот сзади, когда сели, один был у меня справа, другой слева. И вот когда они сели, когда меня посадили в середину, а сами сели один по правую, другой по левую, то машина просела. То есть, ну представляете, да, каких размеров были эти люди. И у них было реально на лице написано, что ничего хорошего не жди. Повезли они меня в лес, и когда везли, я понимал, что это эти люди, и им ничего не стоит, чтобы убить человека или сделать калекой. Вот. И когда мы ехали, я очень сильно испугался. Я сначала испугался, я достаточно смелый человек, я никогда не плакал, то есть у меня не было никогда слез. Вот. Но в этот момент я понимал, что возможно, что все, конец. И знаете, как перед глазами жизнь пролетела, пока мы ехали. Я думал, неужели так? Неужели так вот закончу я жизнь свою, как собака? И я побелел, можно сказать, потому что мне было страшно. Вот. Но я как-то внутри начал вопрошать Богу. Я говорил: Господи, я ничего не заслужил. Моя жизнь ничего хорошего не принесла. Я ничего не сделал ничего доброго. Но я также и не знаю тебя. И я говорю, скорее всего, жизнь моя подошла к концу. Можно сказать, что это было какое-то раскаяние или покаяние. Вот.
Я так понимаю, что ты с Богом говорил на тему «я ничего хорошего не сделал и себя не представляю, но помоги просто так». Надежда вот, такая была. Просто ни за что хорошее, просто ты помоги мне.
В такое кризисное время человек обращается к Богу. Человеку некуда больше обращаться, как только к Богу. Кто поможет? Никого нету. Все. И тогда, когда я обратился к Богу, почему-то пришел покой на мое сердце. И я даже уже был готов умереть. Я, знаете, когда приехали в лес, мне привязали к ноге веревку, к машине веревку, и двое вышли, один сидел в машине, газовал. Им нужна была определенная информация, и притом я эту информацию никак не мог им предоставить, потому что я не знал, что им нужно. Но я остался жив. Конечно, они меня тогда там достаточно сильно побили, но я остался жив. И прошло какое-то время, я, конечно, не стал верующим, не стал христианином, вот, но мысль появилась, и прошло еще время, а моя мама, желая мне помочь, она пошла в церковь, потому что я уже много раз лечился, много раз уже пытался сам бросить. И пошла она в церковь, и
то
там
есть
нашла.
Мамино решение было начать твое исцеление. Мало того, что с Бога, так она еще и решила, что она будет первопроходцем, так?
Наверное, нет. Просто в церковь тоже человек идет. Потому что это последняя инстанция.
То есть я правильно понимаю, что твоя мама, конечно же, по своим убеждениям пошла в церковь, естественно, но, наверное, она как-то предвидела, что это место, куда ты сможешь прийти, и это место, где может что-то измениться в твоей жизни.
Наверное, не так, а потому что она пошла найти в себе утешение.
Ах! И она нашла
его. Она встретила верующих.
То есть твоя мама сама уже вынуждена была спасаться от вот этой муки душевной.
Да, конечно. Конечно, сын погибает, и надо помочь как-то.
Хорошо, Роман, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Я иду по крутой дороге длиною в жизнь, по ухабам размытых дорог от поздних дождей. И порою бывает ляпки по самые уши, зависаю, как Pentium 2 от взломанных тем. В белый тайфун вхожу, где реально не жить. И в этот момент понимаю, кто я, а кто Бог. Ведь карта и компас есть, я знал, куда плыть. Так чё ж меня дернуло в сторону, вот и итог. А жизнь, она не такая, как видят мои глаза. А жизнь две обочины рядом, с одной яма, с другой гора. И только б не оступиться, я иногда боюсь. Но есть на кого положиться, Иисус, Иисус, Иисус. Но есть на кого положиться, Иисус, Иисус, Иисус. Ракету пускаю криком, помилуй меня, Бог! Ну что тут кричать, воет ветер, и катер мой сгинул. И вот под ногами своими чувствую дно. Ладони чувствую я, мой Бог меня вынул. Вытащил снова меня, подхватил, уберег. И строгим, но любящим взглядом обнял мою душу. Он нежно сказал, не плачь, успокойся, сынок. Я снова даю тебе жизнь, но совет мой послушай. А жизнь она не такая, как видят твои глаза. Есть две обочины рядом, опасных, крутых да нельзя. И если кто-то сбивает, толкает ехидно, не трусь. Есть за кого удержаться, Иисус, Иисус, Иисус. Есть за кого удержаться, Иисус, Иисус, Иисус. А жизнь она не такая, как видят ваши глаза. Одна дорога на небо, и в ней одна полоса. И правило есть движение, мой новый даю завет. Иисус для вас, мои дети, ответ, ответ, ответ. Иисус для вас, мои дети, ответ, ответ, ответ. А жизнь она не такая, как видят мои глаза. Одна и все же дорога, ведущая в небеса. И правило есть движение, мой новый даю завет. Иисус для тебя, сын Женя, ответ, ответ, ответ. Иисус для вас, мои дети, ответ, ответ, ответ. Я иду по крутой дороге длиною в жизнь. Я иду по крутой дороге длиною в жизнь. Длиною в жизнь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Роман Семенов. Очень распространенная история, вот которую ты сказала своей маме, рассказал. Она пошла в церковь. Мамы не вывозят. Я знаю, я часто встречаюсь с людьми, даже записываю здесь в студии созависимых, как мы их называем, мам, сестер, жен. И твоя мама тоже пошла в церковь.
Да. Там она встретила бывших наркоманов, которые тоже были в точно такой же проблеме. И Бог им помог, Бог дал им освобождение. И когда она пришла, и они имели беседу, она говорит, давай мы придем к нему, поговорим, побеседуем. И они действительно сделали, сдержали слово, они пришли для того, чтобы со мной побеседовать, для того, чтобы руку мне протянуть помощи. А знаете, когда я пришел домой, я прихожу домой и смотрю, сидят двое человек на кухне. Для меня это маленечко был шок. Я думал, кто? Думаю, бандиты, наркоманы. Кто? Полиция. Думаю, может, собирать меня пришли. Но по ихним лицам меня это привлекло, потому что на них, у них было светлые лица, улыбки были.
Ну, в общем, говорят, ни на кого из этой категории не кинули.
Да, да.
Ни милиция, ни бандиты.
И по лицам можно было сказать, что это люди странные, совсем другие. Когда мы беседовали, я им почему-то стал верить. Вы знаете, я такой человек был, что никому не верил уже. Никому не верил. И сам себе не верил. А когда смотрел и слушал то, что они говорят, я говорю, да, я хочу тоже того же. Они говорят, что Бог есть любовь, что Бог может дать жизнь, и что Бог может дать освобождение. Знаете, я на следующий день поехал в реп-центр. Они меня отправили. Они предложили мне поехать в реп-центр. Я на следующий день поехал в реп-центр. Мне не нужно было думать, мне не нужно было... Для меня это была соломинка. То есть, если в наркологическом диспансере у меня уже там койка была, ну, в буквальном смысле койка, потому что врач меня настолько часто меня там видел, что он говорит, а, ничего удивительного. А тут для меня появилась
надежда. Знаешь, что я
тебе
скажу с этой койкой? Даже то, что ты сейчас озвучиваешь, что у тебя в наркологии была своя койка, это говорит о желании выбраться. То есть это хорошо. Это хорошо, потому что если человек ходит на эти койки, он чего-то ищет. И как ты говоришь, как только тебе сказали, что есть еще вариант, поэтому ты, не раздумывая, поехал в реп-центр. Ты искал уже.
Я первый раз увидел в своей жизни, что человек может бросить, что человек может жизнь свою изменить. И не просто изменить, а потому что эти люди, они были на самом дне, так же, как и я, со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть они тоже всю свою жизнь разрушили, но Бог все восстановил, даже более того, не просто восстановил, а сделал все новое. И поэтому я хватился за эту соломинку, я поехал в реп-центр. Когда приехал, смотрю, опять те же самые лица. Меня встретили те же самые люди. Я увидел в других, абсолютно в другом городе, людей с такими же глазами. То есть меня это достаточно удивило и привлекло. И знаете, когда на следующий день в реп-центре, когда мы вечером общались о Библии, я сидел, я ничего не понимал, о чем ребята говорят. Но мне так этого хотелось сильно. Мне так хотелось вот приблизиться к Богу, и я покаялся тогда. Я тогда обратился первый раз к Богу, и Бог начал делать, можно сказать так, что чудеса.
Вот знаешь, ты уже много лет верующий, больше 10, как я понимаю, но ты сейчас очень натурально сказал вот эту фразу: «Я ничего не понимал, но мне этого хотелось». Мне очень знакомо это чувство без наркотиков, безо всяких в моей жизни, когда я попала в церковь. Вот мне этого чего-то хотелось. Вот быть такими, как они, петь, как они, говорить об этом. Хотя я ничего не понимала, о чем они говорят.
Да, да. Наверное, человек создан с потребностью, с такой Боге.
Духовной потребностью,
да,
помимо...
Да, духовная вот, потребность. И человек создан для того, чтобы иметь общение с Богом, для того, чтобы Бога иметь в своем сердце, внутри себя. И когда я опустил Бога в свое сердце, внутрь себя... Я избавился вдруг от желания употреблять наркотики,
вот
курить.
В двух словах, что такое грешить. Впустил Бога внутрь себя? Что за акт такой?
Простой акт – покаяние, молитва. Когда я сказал просто словами, обратился сердцем, обратился, посмотрел вверх, и да, вокруг стояли ребята, были люди, но для меня важен в этот момент был Бог. Я обращаюсь к Богу, говорил: я неправильно всю свою жизнь прожил, я жил без тебя, я сейчас хочу жить с тобой и хочу, чтобы ты жил внутри меня, чтобы руководствовал мною, чтобы я мог исполнять твою волю, чтобы слышать тебя. И я начал познавать Слово, познавать Библию. Иисус умер за меня, Бог сделал подвиг ради меня. Я это начал понимать. Ко мне начала приходить вот эта свобода. Свобода от наркотиков, от греха. И впоследствии я понял свое тоже призвание.
Ну вот в твоем случае сколько понадобилось недель, месяцев, чтобы, ну, 180 градусов вот этих вот сделать? Ведь заходил ты гораздо дольше вот в эти вот бигуди, дубы, как их там можно еще назвать, да? За неделю, за месяц ты не можешь дать прям так вот резко задний ход.
Тут сложно понять, очень сложно для дискуссии, наверное, что значит поворот на 180 градусов. Потому что наша вся жизнь – это поворот 180 градусов.
То есть ты сейчас говоришь о том, что каждый день это происходит.
Каждый день мы делаем,
да,
какой-то шаг.
Но когда мы способны хоть как-то жить, мы можем растягивать вот так пролонгированно, как ты говоришь, надеясь на Бога, каждый день, каждый день. А когда ты просто пропащий человек, как ты рывок этот сделал? Тебе нужен был резкий поворот, чтобы не погибнуть.
Это решение. Это решение, которое принимаю в своем сердце.
То есть или выбор, вот как наша программа
можно
называется.
Можно сказать так. Выбор, когда я выбираю Бога, идти за Ним, делать все, что мне Он откроет. И Библия, и церковь, и братья, сестры, это все то, что говорит Бог. И поэтому, когда... Нельзя сказать так, я просто верующий, но никогда Библию в руки не брал. Нельзя сказать, что я просто верующий, но никогда в церковь не ходил. Как такое может быть? Бог открывается нам, Бог нам дал откровение свое через слово, это слово.
А теперь скажи, Роман, просто время нашей программы подходит к концу. Как, например, ты такую тему уложил именно в своей голове, в своем понятии, Бог тебя спас для самого себя любимого, хотя это тоже хорошо, или для того, чтобы еще как-то эту нить протянуть? Ты еще кому-то можешь быть нужен ведь?
Конечно, конечно. Когда я увидел ребят, которые вокруг меня, они меня заразили тем, что они живут для других людей. И я тоже тогда сказал, что я тоже хочу так, и тоже жить для других. На протяжении 8 лет я трудился в реабилитационном центре, помогая другим.
И не всегда, я думаю, был успех, потому что то, что ты сказал, что вот тебе посеяли это слово, ты собрал вещи, на второй день уехал. Ты не понаслышке знаешь, как иногда приходится жестко сражаться за то, чтобы человек хотя бы обратил внимание на твои слова. Даже в том же реабцентре. Он уже приехал, но у него желание одно, там, зиму, например, перекочевать.
Есть и такое.
Ну, то есть я сейчас к тому это склоню, не очень благодарна этот труд.
Достаточно сложный труд. Это сеяние и жатва. Вот иногда человек, который сеет, и он тоже может не получить плода. Вот. Но все по вере. Мы служители, мы должны что-то делать, должны исполнять волю Божию, а Бог уже сам взращивает.
Роман, и еще. Твоя личная жизнь. Но, как правило, если мы женимся, выходим замуж за людей, не разделяющих наши убеждения, бывают проблемы в семье. Ну, то есть не обязательно это горе какое-то, но бывают проблемы. Как в твоей жизни произошло? У тебя семья образовалась, жена?
Да, 5 лет тому назад, вот уже почти 6, Бог подарил мне прекрасную жену.
Единомышленницу.
И, да, конечно, конечно, она тоже верующая, христианка. Но она, конечно, не была наркоманкой. Тоже было так, что и курила там, тоже жила без Бога. И тоже,
ну, скажем, тоже, пустота.
Да, тоже была пустота, и тоже она пришла к Богу, тоже она покаялась. И, конечно, у нас одни мысли, одно желание служить Богу, жить для Него.
Роман, буквально два слова вот сейчас. 8 лет ты служил в реабцентре. Изо дня в день. Это какие-то проповеди, это какие-то наставления. А вот если пару слов сказать. Вот сейчас. В реабцентрах нас слушают, в тюрьмах нас слушают. Пару слов, прежде чем наша программа подойдет к концу.
Ну, человек без Бога, он пустой. Он может делать что угодно, стремиться к чему угодно.
Не иметь никакой линейки, да. По которой можно что-то измерить.
Да, но будет свободный и будет полноценным только тогда, когда Бог будет в его сердце.
Роман, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. И я просто уже по традиции благодарю тебя за время, которое ты нам уделил.
Пожалуйста.
И до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес: Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А также слушайте нас в интернете www.rcr.ru.
Ракету пускаю криком «Помилуй меня, Бог!» Ну что тут кричать, воет ветер, и катер мой сгинул. И вот под ногами своими чувствую дно. Ладони чувствую я, мой Бог меня вынул. Вытащил снова меня, подхватил, уберег. И строгим, но любящим взглядом обнял мою душу. Он нежно сказал: «Не плачь, успокойся, сынок. Я снова даю тебе жизнь, но совет мой послушай. А жизнь, она не такая, как видят твои глаза. Есть две обочины рядом, опасных, крутых, да нельзя. И если кто-то сбивает, толкает их хитро, не трусь. Есть за кого удержаться, Иисус, Иисус, Иисус. Есть за кого удержаться, Иисус, Иисус, Иисус. А жизнь, она не такая, как видят ваши глаза. Одна дорога на небо, и в ней одна полоса. И правило есть движение, мой новый даю завет. Иисус для вас, мои дети, ответ, ответ, ответ. Иисус для вас, мои дети, ответ, ответ, ответ. А жизнь, она не такая, как видят мои глаза. Одна и все же дорога, ведущая в небеса. И правило есть движение, мой новый даю завет. Иисус для тебя, сын Женя, ответ, ответ, ответ. Иисус для вас, мои дети, ответ, ответ, ответ. Я иду по крутой дороге длиною в жизнь. по крутой дороге длиною в жизнь.